и вновь в эфире передача «Америка и мир», которую веду я, Аркадий Марк, издатель и главный редактор газеты «Русская Америка». Так получилось в нескольких передачах, что мы рассказывали о многих интересных странах. Ну, так, навскидку, мы рассказывали об Испании, о Франции, об Украине, где вот был не так давно наш звукорежиссер Сергей Попович. Ну, а сегодня, продолжая такую географическую направленность моей передачи, она называется все-таки «Америка и мир», мы в прошлый раз посвятили нашу передачу международным проблемам, вот войне на Кавказе. Но сегодня, чтобы как-то сменить тему, я бы хотел поговорить о удивительной стране, в которой, я думаю, немногие из радиослушателей были. Это страна Соединенные Штаты Америки и регион Соединенных Штатов Америки, который называется Аляска. Многие были там, на Аляске. Я думаю, нет. Я тоже не был, к сожалению. Но вот гость моей передачи, Людмила Ким, как раз была на Аляске. Она недавно вернулась снова в Нью-Йорк. И мы набрали номер ее домашней квартиры в Манхэттене, где она живет, и попросим поделиться своими впечатлениями об этой удивительной поездке. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Ну вот, уже вы слышали начало моей передачи. Итак, мы ждем захватывающих рассказов о полярном сиянии, о снеге, о льдах, в общем, о Аляске, там, где многие из нас не были, но, уверен, многие хотят туда попасть. Итак, почему вы выбрали для своего путешествия именно эту Аляску? Обычно, я знаю, вот те, кто живут в Нью-Йорке, они выбирают для отдыха, для вакешена, ну, там Багамские острова, Флориду или карнивал-круиз по Карибиан. А почему выбрали Аляску?
Во-первых, вы спрашиваете, почему Аляска, а не другие теплые страны?
Да, конечно.
И моря. Во-первых, живя в таком городе-мегаполисе, как Нью-Йорк, хотелось убежать на природу, подышать свежим воздухом, побыть там, где еще осталось дикое, необитаемое пространство, где только заснеженные горы, ледники, водопады, тайга и тундра – всевозможные звери, гуляющие в поселках и в национальных парках, и огромное количество птиц, прилетающих сюда летом, где живут не в резервациях коренные жители Аляски, индейцы и эскимосы. А во-вторых, Аляска, на, пожалуй, последняя граница, где еще так сохраняется окружающая среда, где еще такая нетронутая и величественная природа. Например, Денали National Park больше, чем штат Массачусетс. Чудо, которое хотелось увидеть не на экранах телевизоров. Кроме того, мы были на Аляске с 23 мая по 7 июня, когда, будучи на севере Аляски, в городе Фэрбэнк, там светило солнце 24 часа в сутки. И там были не такие белые ночи, как в Питере, в России, а солнце стояло в зените круглые сутки. Вот это чудо и хотелось увидеть. И самая главная причина, чтобы убежать от этого скопления народа и побыть, и подышать свежим воздухом. Вот почему я выбрала Аляску.
А напомню, что своими впечатлениями с нами, с радиослушателями, со мной делится Людмила Ким. А у меня к вам такой вопрос. Ведь Аляска очень и очень, по-моему, находится далеко от Нью-Йорка. Это вообще другое побережье. А как вы добирались туда? Вот расскажите, вот есть песня «Самолетом», «Пароходом». Вот как вы туда добирались?
Ну, во-первых, мы летели из Нью-Йорка до Сиэтла 4,5 часа. С остановки в Сиэтле мы были всего полтора часа. Это было достаточно времени, чтобы пересесть на самолет на Анкоридж. Это самый большой город Аляски. И три часа летели до Анкориджа, из Сиэтла до Анкориджа. То есть расстояние не такое уже и большое, как видите. Когда подлетали к Анкориджу, я еще раз говорю, что это самый большой город Аляски, 1/3 населения живет именно в Анкоридж, то сразу видишь, подлетая к этому городу, видишь огромную, грандиозную цепь гор, Чугач. Это, наверное, продолжение той цепи гор Андов. Зрелище, конечно, впечатляющее уже с самого начала. Анкоридж – город, окруженный грядой гор Чугач, со всех сторон причем. Поэтому температура воздуха зимой здесь довольно приемлемая. Это где-то минус 15-20 градусов, как и во многих русских городах. Встретили в аэропорту и повезли в гостиницу «Миллениум». Как прямо на Брайтоне.
Да, да, театр «Миллениум».
Да, 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 театр «Миллениум». Это люкс-гостиница, правда, не в центре Анкориджа, но довольно далеко. Как далеко? Это расстояние на Аляске совершенно другие. И живешь в другом пространстве. Там расстояния такие, что близко – это не то слово, которое можно употреблять. Вот повезли нас в этот «Миллениум». Конечно, холл гостиницы уже... В холле гостиницы мы увидели множество препарированных чучел зверей. Это белых и бурых медведей, огромного гризли и оленей. Шкурки на столе лежали, шкурки меха у них. Мех куницы и морского леса, так как с аляскинским морозом она... потому что холодный мех. Я когда увидела вот эти все зверей, конечно, подумала, что это не для тех, кто охраняет окружающую среду и защиту выступает. Условия и без пищи животных жиров. Мы пошли в ресторан делиться, что было в ресторанном меню. Там включалось мясо оленина, и всевозможные блюда из рыб и даров моря. Причем цены были очень-очень рыбные на рыбу, лосось, на морских животных, морских этих моллюсков. Я там узнала, что существует 5 видов салмона. Самый ценный из них – это королевский лосось, king salmon. И... конечно, все блюда из рыбы – это все натуральное, как говорится, органик, и не выращенное в прудах на фермах. Все это органическая пища, очень вкусная. И надо отдать должное, обслуживание было великолепное. То есть, это чувствовало, что это Америка.
А интересно, есть ли там вот то, к чему привыкли в Нью-Йорке, в других штатах, фастфуд, Макдональдс, Вендис? Есть ли там это?
В Анкоридже есть. В Анкоридже есть. В таком большом городе, как Анкоридж и Фэрбэнк, есть. Но я не думаю, что пользуется это популярностью у населения. Я потом расскажу, что мы в основном ели. Мы-то ели в основном, так как здесь считается это деликатесы, то мы ели значит, блюда из даров моря, как говорят, и кроме того, конечно, ели салмон во всех видах. Салмон печеный, салмон копченый, салмон жареный, салмон во всех видах. И разные виды салмона, морского имеется в виду салмона.
Хотелось бы чуть-чуть вернуться назад в историю, ведь, как известно, Аляска была российской территорией и была продана Соединенным Штатам за 8 по-моему, с половиной миллионов долларов. Чувствуется ли там еще вот этот русский дух, присутствие вот какое-то историческое вот России, что это принадлежало Российской империи когда-то?
Да, я вам хочу сказать, что Аляска была в прошлом веке у царского правительства за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Конечно, это мизерная сумма, но в те времена это считалось довольно приличная сумма, так как у России были большие долги, и она решила продать Аляску, так как котики, морские котики и пушнину, они истребили на побережье, а вглубь Аляски не пошли.
Это россияне, да?
Да, россияне. И поэтому они, так как территория уровня, так они решили ее продать, чтобы погасить долги. Вот, и так, так, как говорится, good luck, привалило счастье, что мы, Америка купила у России Аляску за 7.2 миллиона долларов. И существовала Аляска как, ну, знаете, как самостоятельная отдельная земля. И присоединена к Америке как штат была только в январе 1959 года. То есть, когда мы приехали в Аляску, то мы увидели, что уже Аляска готовится к 50-летию празднования своего юбилея как штат. Это будет в январе 2009 года. И Аляска усиленно готовится к ней. Особенно индейцы и эскимосы, которые жили на этой земле уже 10 тысяч лет.
Вот как раз самое время, наверное, поговорить о коренных жителях этого штата.
Да, коренные жители. Какие там коренные жители? Во-первых, меня удивило и поразило, и очень приятно, что такое почтение и такое уважение между местным населением американцами, то есть белым населением. Какие там, там очень интересное сплетение народов. Это эскимосы и индейцы. Проживает там 5 видов, 5 разновидностей, ну, как мы называем, аборигенов, то есть местного населения. Это юнипек эскимо, юпик эскимо и эскимо из Алеутских островов. Кроме того, там живут очень дружно атабаскин индианс. И индейцы, которые называются Тлингит, Хайда и Смишчен Индианс. То есть это 5 народностей проживают в разных точках, в разных частях Аляски. Живут очень дружно. Видимо, это выходцы, они имеют одних предков из Азии. Но выглядят по-другому совершенно, чем, например, дальневосточные народы. Народ красивый, хорошо сложенный и до сих пор занимающийся охотой и рыболовством. Собираются они в столицу Аляски, в Джуна, 2 раза в год, чтобы отпраздновать такой, ну, типа, знаете, они называют это праздник, celebration. Это праздник, когда они собираются, все индейцы, в очень красочных костюмах, когда поют и пляшут. И это как раз мы попали на такой праздник, чисто случайно. Я потом коротко расскажу о нем.
А ведь там Аляску отделяют от Чукотки, которая принадлежит Российской Федерации, узкий Берингов пролив. Я читал когда-то, что вот еще во времена царской России, когда он замерзал, то они на собачьих упряжках путешествовали друг к другу, много там было родственников. А эти народы очень похожи же, да? Жители Чукотки, чукчи и вот...
Совершенно верно. Будучи женой геолога, мы были на Чукотке. И на Чукотке советские, бывшие советские граждане Чукотки, они ездили на собачьих упряжках к своим туда родственникам на Аляску. Это продолжалось довольно долгое время, до тех пор, пока советское правительство не стало ледоколом колоть эти льды, чтобы они не общались. То есть, что советские чукчи туда везли? Они везли туда пушнину, мясо, а аляскинцы, местное население Аляски обменивало это все на ружья, на винчестеры. Так что это жили они и ездили. Но потом это все прекратилось. И теперь, видите, можно ездить уже другим путем.
А вот вы были и на Чукотке, вы сейчас сказали, и на Аляске. Вот, похоже, там природа, животный мир, там птицы, там все. Там очень похоже, или какие-то различия есть между этими областями?
Советская Чукотка, во-первых, там бездорожье. Бездорожье и совсем дикая, нетронутая природа. Мы жили тогда с мужем в вагончике, и к нам приходили, мы оставляли замерзший кусочек колбасы для песца, который приходил к нам обедать за вагончиком. Поэтому мне трудно сказать, это никакого сравнения нет. Это были 70-е годы советского режима, и теперь Аляска, где все очень цивилизованно, все, знаете, это проложено дороги, каждый, например, 35-й житель Аляски, он летчик, то есть имеет частный самолет.
То есть в основном там транспорт не машины какие-то, машины, наверное, там вездеходы, а в основном там маленькие самолетики, да?
Да, я вот еще хотела бы сказать о собаках. Если вот мы живя в Нью-Йорке, наверное, гуляли по Централ Парк. Там стоит, если когда-то кто-то будет, гуляющий по Централ Парк, в Центральном парке, пусть он увидит там статуи собаки. Это статуи собаки, и наверняка вы, наверное, брали фильм «Балто» называется, мультипликационный фильм. Если нет, то пусть слушатели посмотрят с детьми. Это замечательный фильм «Балто» в честь собаки, и названо в честь собаки, и памятник стоит в центре парка «Балто». Это честь собаки, которая спасла жизни целому поселку. Дети заболели дифтеритом, это в 20-м году, 1920-м году. И никакого транспорта в то время не было. Самолеты не летали в пургу, как могут они летать? Там не было ни дорог, ничего. И только собаки могли везти вакцину. Вот они везли со стюарда эту вакцину. Пробежали какой-то, я не помню точно, какой-то тысячи миль. И спасли детей. И в честь этой собаки, вот, и в честь вообще вот такого вида транспорта до сих пор устраивается по тому же маршруту, который прошел Балто, вот собачьи гонки. И это собаки, это особая стать. Там собаки Аляскин Хаскис называются. Это собаки, которым нравится вот бежать. Это очень красивые голубоглазые собаки. Мы были на собачьей ферме и гладили этих щенков. Такое зрелище очень такое, знаете, теплое и трогательное. Ну, хотите, я вам расскажу, где мы были, в каких
городах? Да, конечно. Я бы хотел вот добавить, что вот в России такие собаки называются лайками, и упряжки собачьи, которые вот везут лайки, и они доставляют и охотников, и грузы какие-то. И, наверное, без этих благородных животных Не смог бы человек жить в таких очень тяжелых условиях, вот, крайнего севера как-то, на Чукотке, на Аляске, наверное. Мы все зачитывались рассказами, повестями Джека Лондона, да. Когда он описывает вот эту вот золотую лихорадку на Аляске. Картины Рокуэлла Кента тоже он... превосходно рисовал эту природу, такую дикую, грандиозную природу. Так что воспевали Аляску очень и очень многие. А, пожалуйста, вот, а продолжайте о своем путешествии по Аляске.
Хорошо. Значит, в Анкараде, так как это была заказанная экскурсия первую неделю, экскурсоводом у нас была молодая женщина по имени Дженнифер. Она родилась в Бруклине, из Нью-Йорка, но живет в Анкараде уже 4 года и ведет эти экскурсии. Она вообще инструктор по лыжам. И вот ей так нравится Аляска, что она не собирается и даже возвращаться в Нью-Йорк. Она просто ведет экскурсии по Аляске. И, кроме того, когда в Аляске уж совсем холодно, совсем морозно, то она ездит к своим родственникам в Колорадо, чтобы...
согреться немножко.
Да, в Колорадо. Так что вот в Анкараде был, во-первых, обильный завтрак в гостинице. Я, как уже говорила, салмон был всякого вида. Потом встретила уже в автобусе, мы познакомились, и нас она повезла в такой портовый город Вальдес. Чем Вальдес? Вальдиз они его называют, хотя это пишется Вальдес. Чем знаменит этот город Вальдес? Во-первых, Вальдес – это портовый город, довольно большой. Мы сели на комфортабельный пароход, который принадлежал семье, такой бизнес наладила. Сан-Стефанс, если вы будете на Аляске, то увидите. Они в Вальдезе имеют эти пароходы. И экскурсии ведут экскурсоводы. Это разной продолжительности круизы. Круиз мы взяли на 6,5 часа. Это круиз посмотреть летний Колумбия. Для чего мы приехали в Аляску? Это, конечно, первым делом посмотреть летники, пока они еще есть. Летний Колумбия. Почему она названа Колумбия? Потому что она названа она в честь студентов и ученых Колумбийского университета, которые изучали потепление климата, как тают ледники, как ледники двигаются к морю, и с какой скоростью это делается.
Кстати, вот, извиняюсь, что вас перебиваю, сейчас много говорят о глобальном потеплении. Вот замечали ли вы, там тают эти ледники?
Вот я как раз об этом хочу рассказать. Круиз назывался «Принц Вильям Саунд». Правда, красивое название?
Да.
«Принц Вильям Саунд». Там вообще очень красивые названия, все. Вот, это сюда поселились в середине 18 века первые поселенцы Алеуты, вот в этом месте. Здесь именно танкер разлил нефть, вот в этом «Принц Вильям Саунд». Нефть в 1989 году, от которого пострадали птицы и морские животные. Везли, где говорят, очистили это все, но нас не повезли. Вот и «Принц Вильям Саунд» потрясают, просто потрясают. Это высоченные горы, скалы причем. Тысячи островков, пышная-пышная зелень лесов, кругом водопады, ледники маленькие и большие. И воздух, самый главный воздух, который можно прямо, как говорится, пить. Вот, плывая к леднику Колумбия, видишь огромные уже куски льда, причем голубого цвета. осколки от ледника. Это ставят ледник. И, вы знаете, что ледник движется. Как по той движется, причем движется к морю, к воде. Зрелище настолько грандиозное, что хочется только молчать и впитывать эту красоту. По дороге, когда мы плыли, видели всевозможных морских животных. Это всюду вокруг Аляски. Это морские львы, которые занесены в Красную книгу. И ты, всех китов, включая орку, вот этого убийцу кита. Морских котиков, черных бурых медведей, козликов и птиц. Гризли мы здесь не видели, но видели других медведей. И когда вечером вернулись в Вальдес, опять, значит, мы ужинали в этом ресторане, опять салмон и всякие морские жили. Вальдес – это еще чем замечательный город Вальдес. Это конечная точка Alaskan Pipeline, то есть нефтепровода, которая тянется за полярного круга Prudhoe Bay до Вальдес. Протяженность нефтепровода 800 милей. Строили нефтепровод. Строительство началось в 1973 году и закончилось в июле 1977 года. То есть бросила вся Америка туда на строительство этого нефтепровода такие силы, что за 4 года успели закончить вот это строительство нефтепровода. Никакого секьюрити там не стоит у нефтепровода этого. Нефтепровод тянется с севера на юг, до города Вальдес. И в Вальдезе нефть, конечно, качается до сих пор. И благодаря аляскинской нефти в среднем 52 танкера в месяц оставляют порт Вальдес, чтобы доставить горючее в другие порты Америки.
А как вы считаете, вот этот нефтепровод, он не отрицательно не действует на экологию Аляски?
Абсолютно нет. Нам показывали, я уже потом расскажу, когда мы были уже в другом городе, когда мы близко подходили, совсем близко, мы могли потрогать этот нефтепровод. Он, во-первых, строится не под землей, потому что вечная мерзлота, он строится где-то на поверхности земли. И на полметра, на метр, в связи с тем, конечно, это было, наверное, грандиозное строительство. Представляете, среди этих непроходимых лесов и гор строить вот этот нефтепровод. И я не думаю, что это влияет на окружающую среду, потому что даже, видите, потому что, во-первых, уже горючего стало не так много. И почему и вот сейчас правительство Америки, и особенно республиканская партия, она заинтересована бурить уже нефть в другом месте Аляски. Нефть там еще есть, и как и есть много других природных богатств, о которых я смогу рассказать позже.
Вот как раз мы заговорили о природных богатствах. Все мы помним золотую лихорадку, которая охватила, по-моему, все население Соединенных Штатов и многих европейцев, которые приезжали на Аляску добывать, мыть золото. Расскажите, пожалуйста, об этом, и сохранились ли следы вот этой золотой лихорадки сейчас, до нашего времени?
Если вы хотите, чтобы я рассказывала не по порядку, по тому, как мы продвигались по каким городам, а начать с золотой лихорадки, давайте тогда я расскажу уже не... Я хотела рассказать немножко побольше о Denali National Park.
Ну, давайте тогда начнем вот с Denali National Park, а лихорадкой мы закончим тогда.
Мы лихорадкой, я вам расскажу, где она началась, я как вам уже говорила, значит, из Вальдеза мы еще заехали в такой городок, маленький поселок Пальмер, где жил водитель автобуса Джин. И мы увидели, в каких домах живут местные люди. Во-первых, дома деревянные, из круглых бревен, большие, как и все большое в Валяске. Часто стоят не на фундаменте, а на полметра выше поверх земли, так как ниже вечная мерзлота. На улице поселка мы видели гуляющих лосей, лосиху с лосенком. Ну, в общем, это Аляска. После Вальдеза мы поехали... Из Вальдез рано утром на автобусе мы поехали на север Аляски, город Фэрбэнк. Это город, который самый близко находится от полярного круга. Ехали целый день, по пути видели белых козликов, медведей, лосей, оленей, которые карибу называются, и орлов, знаменитых орлов, которые символ Америки. И, конечно, множество других птиц. Останавливались у водопадов, фотографировались. Водопады всюду, везде. В Фербанке поселили нас в пансионате. Жили в трехкомнатной квартире, я и дочь. И со всеми удобствами. И вот здесь я вам говорю, что солнце светило круглые сутки. И в супермаркет мы специально зашли посмотреть, что в супермаркет. И мы увидели картофель и вообще овощи таких размеров, выращенные в теплицах, так как светит солнце круглые сутки. Так картошка там была размером с дыньку, с дыню. Так что, видите, как бывает. Этот город, куда собирается, город Фэрбэнк, мне понравился больше всех, пожалуй. Это город, куда собираются все люди всего мира, со всего мира, чтобы посмотреть северное сияние. Называется красиво, как Аурора Бореалис. Посмотрели мы там фильм, как и почему возникает это северное сияние. И также пошли в музей Севера, ходили в музей Севера от University of Alaska. Там 1,5 миллиона экземпляров всевозможных, археологических, растительных, насекомых, млекопитающих, геологических, палеонтологических. В общем, предметов пользования местного населения, исторические источники и искусство, и предметы искусства. То есть очень интересный город, город Фэрбэнк. Я, как и сказала, он оставил у меня очень-очень сильные впечатления, этот город. Вот Фэрбэнк, вот здесь-то и золотоискатели, особенно была бурная и активная жизнь золотоискателей. Вот гуляючи по окрестности этого дома отдыха, куда нас поселили, там мы встретили 82-летнего человека, мужчину, который очень англичанина родом из Англии. И спросили у него, нам было очень удивительно, что там по всей этой окрестности были интересные такие, типа, из бревен сделаны такие, типа, как бы низенькие-низенькие сарайчики. Я спросила, для чего это? Я думала, что это эти сарайчики для того, чтобы хранить там овощи или еще что-нибудь, или мясо. Он мне сказал, вы знаете, для чего это? Это могилы, не могилы, а это хранилище для трупов. Золотоискатели, он рассказал как раз историю золотоискателей. Золотая лихорадка на Аляске началась еще очень давно, когда впервые туда белые англосаксонцы поехали туда и промывали золото. Вот там вот эти сарайчики построены почему? Потому что если человек... Они друг друга убивали, во-первых, да? Дрались, убивали. То есть это дикий запад был. И вот чтобы... Они не могли похоронить человека. И вот эти сарайчики, они складывали туда трупы, чтобы летом, когда земля оттает, тогда похоронить человека. Вы понимаете, это было такое немного пугающее зрелище. И довольно много было этих, ну, не сарайчики, а такие, знаете, низко-низко, чтобы только поместился туда труп. Вот, или несколько трупов. Вот здесь началась золотая лихорадка. И закончилось, конечно. Здесь, в Фербанке, на открытом воздухе, когда мы поехали в Фербанке, во-первых, мы ходили в музей Севера, я вам уже рассказала. Примыкает к музею Севера еще открытый музей, где показывали, как мыли золото это, как золото промывали, какие были приспособления для того, чтобы золото искать, копать, колоть и так далее. В общем, золотая лихорадка, к счастью, кончилась, но золота еще очень и очень много на Аляске. Там в любом магазине в сувенирном продаются в бутылочках, в скляночках золото. Не песок, а целые такие маленькие пластинки золота. Причем цены очень приемлемые, от $2.50 до $30. Так что можно привезти своим знакомым и друзьям вот такой сувенир из Аляски. Золото Аляски. Вот здесь же, на Аляске, мы близко подошли к этому нефтепроводу, потрогали его и увидели, как чистят этот нефтепровод, чтобы там такая карта нефти от мазута собирается, там грязь такая жирная. И чем промывается это? Не промывается, а чем проталкивается? Вот видели, как это все делается. И, конечно, из Фербанка нас повезли в Денали National Park. Я уже говорила, Денали, правда, тоже красивое название. Денали National Park, это, я вам уже сказала, это огромнейшая площадь, больше, чем штат Массачусетс в целом. Это только парк такой, где до сих пор местному населению, индейцам, вот это Атабаскин Индианс, разрешается охотиться. Хотя это национальный парк. Потому что они не убивают, они убивают столько, сколько нужно. И в определенный сезон охоты. И Денали National Park, это, ну, не словами не описать, что это за чудо. Это огромная площадь, где гуляют на природе всевозможные животные. Вот сидя в автобусе, к нам прямо навстречу к автобусу шел огромного размера гризли, медведь-гризли. Шел так спокойненько. Рядом с автобусом сидели эти белостные козлики горные. Видели из автобуса, как лиса, красная лиса, такая ярко-рыжая лиса, охотилась за двумя зайцами.
И поймала их, нет?
А, нет, она не поймала. Зайцы тоже были хитрые. Они наперерез друг другу выскакивали. Но видели, что она уже в зубах несла кого-то. Видимо, она поймала. И, как нам экскурсовод сказал, она их складывает на зиму тоже.
Ну да, Аляска большой холодильник, недаром
говорю. Да, большой холодильник. Это не портится, она складывает. Лисица же, лиса Патрикеевна, она умница. Вот. И видели... Даже видели снежную сову, говорят, совенком. Говорят, их настолько мало осталось, кажется, 300 штук всего на земле. И видели вот эту снежную сову. Интересное зрелище. Пошел снег крупный-крупный. И мы видели эту сову, совенком сидит на дереве. И прямо это просто зрелище. Не видели только, знаете кого? Не видели волков. Видимо, они на охоту выходят ночью. И не видели мы из всех этих зверей, мы не видели еще снежного барса. А так видели всех зверей.
Китов видели?
Видели китов, но китов мы видели уже из другого города, когда поехали на фьорды, на знаменитые Кенайские фьорды. Кенай Фьорд National Park. Это мы уже с Фербанка. Да, я забыла рассказать для слушателей, может, интересно это будет, особенно у кого есть внуки или дети маленькие. Там около Фербанка есть такой городок, Северный полюс называется, North Pole. Семья еще в прошлом веке организовала такой бизнес. Там сидят Санта-Клаус, Дед Мороз и его жена, миссис Клаус. И там огромная площадь, площадь магазина или театр, как хотите назовите. И там такой интертеймент, что вы можете, как хотите, и Дед Мороз вам, Санта-Клаус вам вышлет сертификат с этим подарком, со своей личной подписью и штамп. Так и называется Северный полюс. И туда, что касается... И самое, что на поезде, когда вот в город мы из там 23 выше наш, а там никак валялись, и мы бы уняли, может, они платили, видели, а же памятник, были зовут Инай, а ланч на Лирвич. И я, знаете, почему Fox Island упомянула вам? Я когда показала фотографии Fox Island и вот ланч, где мы ели, то одна моя сотрудница сказала, это нирвана. Настолько даже по фотографиям видно, что это настолько такое, ну, я не знаю, не от мира сего места, что она говорит, это нирвана. Ну, и хочу рассказать, вот как, и на эти же места в Андрусе, как я, когда русское поселение, существующее уже несколько веков. Мы впервые, китов, ситов, я не таких полагаются, огромных размеров. Они, да, и знаете, и вдох, котиков, они такие потешные морские котики, всегда умываются, знаете, как мы пчелы играем, они ими питаются. И морских львов. Кстати, морские львы, они сокращаются в количественном отношении, занесены в красную книгу. Ну и видели, конечно, бурых и медведей. И огромное количество птиц. Это я не знаю, сколько миллионов птиц прилетает сюда на лето. Перелетая даже, говорят, очень трудно перелететь через Эверест сюда на Аляску.
К сожалению, у нас осталось 2 минуты. Напомню радиослушателям, что о своих впечатлениях о поездке в штат Аляска рассказывает Людмила Ким. У нас есть 2 минуты. Людмила, я знаю, что вы путешественница, вы даже были в Новой Зеландии. Я думаю, одну из передач мы тоже посвятим вашей поездке туда, потому что тоже это терра инкогнита, это страна для нас всех. И я не думаю, что многие из нас, из радиослушателей, были в этой стране. Итак, давайте мы такое краткое резюме сделаем. Собираетесь ли вы еще поехать на Аляску? Если нет, в какие другие места вы собираетесь поехать, отдыхать, набраться новых впечатлений? О ваших планах?
Конечно, путешествие, которое оставило неизгладимый след и останется на всю жизнь мою, это, конечно, вот запоминающее путешествие. Это именно было на Новую Зеландию. В Новой Зеландии и в Аляске. Это я, ну, даже не могу сказать, насколько потрясло меня вот эти 2 путешествия. Если бы была я бы очень богатая женщина, то бы, наверное, уехала на старости лет жить в Новой Зеландии. И уже из Новой Зеландии ездила бы в Аляску. А в Аляску я все равно поеду еще раз уже зимой. Хочу покататься на собаках и особенно посмотреть северное сияние. Я видела северное сияние в Ухте, в Сыктывкаре, будучи там...
В Коми СССР.
Ну, там слабенькое оно было. А вот Фэрбэнк я поеду еще когда-нибудь.
Ну что ж, хочу пожелать вам новых интересных поездок, и чтобы потом вы радиослушателям радиостанции «Надежда», которые слушают на двух побережьях, и в Сиэтле тоже слушают, и в Калифорнии, я думаю, им будет интересно встретиться в передаче «Америка и мир» снова вот с вами, с Людмилой Ким, которая так прекрасно рассказывает о своих впечатлений. Спасибо вам большое. До свидания, дорогие радиослушатели. До новых встреч.